Дорогие товарищи, только что закончились выборы Верховных Советов Союзных и Автономных Республик. Выборы проходили в обстановке огромного политического и трудового подъема. Советский народ еще раз показал, как крепка связь народа с большевистской партией, с великим другом, отцом и учителем, товарищем Сталиным. Во всех республиках весь советский народ единодушно избрал первым депутатом Верховных Советов товарища Сталина. Его великое сердце бьется для счастья человечества. Его великий ум безошибочно указывает народам всего мира путь к светлому будущему, путь к коммунизму. Сталин – это путеводная звезда. Сталин – это мир во всем мире. Советские люди, единодушно голосуя за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных, этим самым выразили свое доверие, любовь и преданность партии Ленина-Сталина. В списке депутатов люди различных профессий, немало и работников искусств. Товарищи, ни в одной капиталистической стране артисты драмы, оперы не могут быть избраны в орган государственной власти. Это может быть только у нас, в стране социализма, где искусство служит великим целям построения коммунизма. Быть слугой народа, отдавать ему все свои силы, все свои знания – это большая честь. И если я дожила до такого счастья быть избранной второй раз депутатом Верховного Совета Российской Федерации, то этим я обязана своей прекрасной родине, советской власти и великому русскому народу, который заботливо выращивает таланты из числа простых рядовых тружеников нашей Родины. Дорогие товарищи, я хочу вам вкратце рассказать о своей депутатской работе и поделиться с вами своими творческими планами. Я 4 года тому назад была избрана депутатом Верховного Совета РСФСР. Это был второй созыв. Работу депутата я начала, конечно, очень робко, но горя большим желанием оправдать то высокое доверие, которое мне оказали избиратели. Как организовала я свою работу? Я старалась назначить дни в неделе, когда я бывала свободной. По средам, как вы знаете, в Большом театре идут балетные спектакли, большей частью. И вот я решила принимать своих избирателей по средам. Через каждую среду, примерно 2 раза в месяц, я принимала своих избирателей. Приемы происходили у меня в комнате приемной при районном совете. В моей работе депутатской мне очень помогает и помогала мой секретарь, товарищ Малышева. Человек с большим партийным стажем, с большим партийным опытом, замечательный человек. Она меня многому научила в моей работе. Я постаралась вокруг своей вот депутатской деятельности организовать небольшой, правда, актив из домашних хозяек, из пенсионеров. Иногда я получала письма, и у меня не было времени и просто физической возможности поехать по адресу, чтобы проверить, в каком состоянии товарищ, который пишет мне. Я помню, получила я письмо, в котором товарищ сообщал мне, что очень болен, живет один и просит помочь. Я послала своего товарища из моего такого маленького актива, который проверил, побеседовал с этим больным товарищем, избирателем. И рассказав мне обо всем, мне стало из его рассказа ясно, что нужно сделать для того, чтобы помочь вот этому больному избирателю нашего района. Просьбы были различные. Просьбы о пенсии, об устройстве детей в ясли, в детские сады, об устройстве путевок для больных в санатории. Просили достать лекарства, которые у нас еще только что начинают выпускаться, но не в таком должно быть количестве большом, потому что медицина идет вперед, и мы просто не успеваем за ростом наших медикаментов. Иногда бывает недостаточно. Вот иногда приходится помогать доставать такие лекарства для товарищей. Конечно, очень много просьб о ремонтах, о улучшении жилищных условий. И вот куда бы я ни обращалась со своими просьбами как депутат, в какие бы инстанции и учреждения советские, все меня всегда выслушивали с большим вниманием, относились к моим просьбам, к моим запросам, и это мне очень помогало в моей работе. Работала я и в бюджетной комиссии Верховного Совета, и своей работой старалась помочь налаживанию этого огромного участка и ответственного участка работы Верховного органа. Меня иногда спрашивают, как вы совмещаете свою работу депутата, такую большую и ответственную, и трудную, с работой в театре. Да, товарищи, связь с народом, общение с моим избирателем, с моими избирателями дает мне много сил в моей творческой работе, расширяет мою творческую палитру, дает мне много красок для моей творческой работы. Вот за эти 4 года, кроме того, что я пела тот репертуар, который идет на сцене Большого театра, я приготовила 4 новых партии и спела их. Это «Любава» в опере Римского-Корсакова «Садко», «Любовь» в опере Чайковского «Мазепа», «Марина Мнишек» в опере Мусоргского «Борис Годунов» и «Марфа» в опере Мусоргского «Хованщина». Также я не оставляла своей и концертной деятельности. Давала свои сольные концерты в Москве, в Ленинграде. Выезжала в другие города Советского Союза со своими спектаклями, со своими сольными концертами. Ездила в братские республики. Сейчас я в Большом театре работаю над партией «Стеши» в опере Юрия Александровича Шапорина «Декабристы». Партия небольшая, но очень трудная, ритмически, и тесситура очень сложная. Горю желанием работать над партией Алены, жены Степана Разина, в опере «Степан Разин», композитора Касьянова Александра Александровича. Вано Мурадели сейчас работает над новой оперой «Октябрь», либретто Луговского. Там тоже будет для меня очень интересная и хорошая роль Марины. На следующий сезон пойдет опера «Аида» Верди, где мне придется петь партию «Амнерис». Я связана очень крепко творчески с Юрием Александровичем Шапориным. В этом году собираюсь дать его концерт из его новых произведений. Вот это мои творческие планы на ближайшее время. Сейчас мне оказали огромное доверие мои избиратели, выбрав меня снова депутатом Верховного Совета Российской Федерации. Я обещаю работать еще лучше, чем я работала эти 4 года, и по линии общественной, и по линии творческой. Какое счастье жить и работать в великую сталинскую эпоху, когда труд каждого человека умножается на труд миллионов, и все это идет на укрепление общего дела, идет на благо народа. И вот этой нашей прекрасной, замечательной жизнью мы обязаны великой партии Ленина Сталина, нашему родному правительству, дорогому другу, учителю, великому вождю, товарищу Сталину.
Товарищи, наш новый спектакль по пьесе Аркадия Первенцева «Младший партнер» посвящен, как уже сказали, теме борьбы за мир. Действие пьесы происходит в Англии, в этой стране, которую преступное правительство превратило из некогда великой морской державы в младшего партнера Америки, в послушное орудие разжигания новой войны. Начало пьесы переносит зрителя в 1945 год, к последним дням войны, когда народы всех стран, борющихся с фашизмом, верили еще в то, что после победы наступит прочный и длительный мир. Верили в то, что великие демократические принципы, которые нес Советский Союз в этой войне, лягут в основу мирного сотрудничества между народами. Первое действие пьесы происходит в Лондоне, в клубе воздушного братства, где собираются пилоты, английские, американские, французские, чтобы отдохнуть после боевых полетов. Настроение праздничное, приподнятое, близка победа. Это настроение не омрачается даже и тем, что уже здесь и в это время уже в клубе происходят, затеваются темные коммерческие делишки между американцем-полковником Джексоном и старым Хиллером, английским промышленником. Джексон хочет влезть в английскую торговлю, а Хиллер заинтересован в компаньоне Джексоне для того, чтобы поправить пошатнувшиеся дела своей фирмы, торговля колониальным сырьем какао-бобами. Летчики заняты другим. Они празднуют свои успехи. Они перед портретом неизвестного советского солдата дают клятву, что и после войны сохранят верность своему великому русскому союзнику. Но уже второе действие пьесы, происходящее в 1950 году, показывает зрителю, что народам Америки и Англии не дают выполнить их намерения, не дают осуществить их волю к миру. Правительства этих стран поджигают новую войну. Полковник Джексон снова через 5 лет приехал в Англию, но уже в качестве уполномоченного по организации на территории Великобритании стратегических баз атомного удара. Он хочет использовать фирму Джексон и Хиллер для того, чтобы перебросить сюда оборудование для этих баз. Но эти гнусные происки наталкиваются на сопротивление английского народа, передовых рабочих Англии, докеров, которые отказываются разгружать корабли с военными грузами. Джексон идет на любые средства для того, чтобы обмануть рабочих. В этом он находит поддержку у реакционного английского правительства, у лейбористских министров. Боясь угрозы надвигающейся забастовки в доках, Джексон приглашает в отдельный кабинет ресторана английского министра для того, чтобы тот помог ему уговорить и обмануть докеров. Вот сюда же, в этот отдельный кабинет ресторана, проникает старый Хиллер, который ищет помощи у министра, чтобы тот его защитил от Джексона, который сметает все на своем пути, защитил его маленькие коммерческие интересы. Вот эту сцену в отдельном кабинете ресторана вы сегодня увидите. Конечно, здесь эта сцена пойдет без оформления, без музыки. Это третья картина пьесы. В ней заняты в роли министра заслуженный артист республики, лауреат Сталинской премии Борис Александрович Лавров, в роли Хиллера народный артист республики Ростислав Янович Плят и в роли Джексона народный артист республики Борис Юльевич Оленин. Театр с большим увлечением работал над этой пьесой, тема которой подсказана жизнью. Наш театр и сейчас продолжает, хотя спектакль уже вышел, продолжает дальше работать над спектаклем, считая своим долгом улучшать его и усовершенствовать. К этому обязывает нас тема пьесы. И к этому зовут нас слова, прозвучавшие сейчас на весь мир. Слова «Мир будет сохранен и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до конца». Великие слова знаменосца мира, товарища Сталина.
Ну, конечно, никого. Обычное американское хамство.
Кто там?
Вчера я истратил целых 2 фунта на швейцару, чтобы прибрать, чтобы наконец очутиться рядом с тобой. Вот просто так, прибрать.
Прости, но ты должен понимать.
Все, понимаешь, все. Ты крупный государственный деятель. Я первый этаж. Ты небоскреб.
Ну что ты, что ты?
Но я хочу излиться перед тобой, Чайбер, поговорить.
Нет, ну, может быть, мы перенесем наш разговор в мой служебный кабинет.
Нет, буквально 5 минут, Чайбер, только 5 минут. Я не смею тебя задержать, я знаю, эти большие, крупные государственные дела. Только ответь мне.
Ну, короче,
Чайбер, я коммерсант, моллюск, креветка, мох, но я человек, Чайбер. Я англичанин!
Прости, Эрни, я не девочка 17 лет. Мне нужны факты, а не лирика.
У меня гибнет торговля. Мои агенты на Борнео, в Цейлоне, в Сингапуре завалили меня каблограммами. Американцы рвут какао-бобы из рук. Плантации в их руках. Вчера в Южных морях потопили пароход с моим товаром. Да. Не говори, я знаю.
там восстание. Ну и там, где нет восстания, все равно каждый мешок с какао-бобами у меня из рук вырывают янки. Раньше их не пускали, че это? Меня охранял королевский флот, морская пехота, солдаты, что там еще, черт возьми. А теперь?
Ты многого не понимаешь, Эрни, мне трудно с тобой говорить.
Так объясни мне, чего я не понимаю.
Прежде всего, надо раз и навсегда забыть свои личные корыстные интересы перед лицом внешней опасности. Надо понимать национальную перспективу, Эрни, а не только свою узкую торговлю.
Это большие дела. Я требую ответа на свой вопрос.
Вот я вынужден говорить тебе о политике. Самое главное, у нас и у Янки одни враги.
Ничего не понимаю. Политика – шарада.
А надо иметь государственный ум. Что мы без Америки?
Да при чем тут Америка? Если массы захотят выйти на улицу, они все равно выйдут. Или американские солдаты будут стрелять по толпе.
Ай-яй-яй, а скажи мне, откуда идет возмущение масс?
Не задавай мне подобных вопросов, у меня голова болит.
Из России! А если мы будем держать на мушке Россию, массы только поворчат и лязгнут зубами. Самое главное оттуда внешняя опасность. Америка и Великобритания должны разгромить Россию. Мы два партнера, главные партнеры, остальное мелочь. Если Америка дает для этой цели своих людей, ресурсы, ярость, вправе ли мы отказываться? Если начнется битва, она будет последней. Либо мы их, либо они нас.
У меня мурашки по спине поползли. Это кошмар.
Ты все же соратник по нашей партии. Нечего тебя убеждать. Ты сам прекрасно понимаешь, что без них мы не пришли бы к власти.
Мы, лейбористы, внешне как будто бы проиграли на выборах. Но это только кажется. Последние выборы сплотили две партии, которые объединили свои моральные усилия для спасения доброй старой Англии. Опять нам помогли они, американцы.
Американцы наводнили всю страну своими войсками.
А когда начнется война, возить войска будет поздно.
Да не надо войны!
Что ты говоришь?
Не пугай меня, Чета. Я и так. Я хочу сказать, не надо сейчас войны, не надо сегодня войны, пойми ты. Я не против войны, но не сейчас, когда у меня мирный товар. Ты пойми, я же должен как-то обернуться, сбыть его с рук. У меня какао-бобы, мирные какао-бобы, это не летающие крепости, не атомное ядро. Когда начнется война, люди не будут себе пить потихоньку какао, есть шоколад и пломбир, жевать печенье и торты. Шоколадной глазурью. Если бы я торговал сталью или патронами, я бы тоже кричал: давай, давай, войну! Вы дали им базы, а мне крест.
Мы дали им базы атомного удара. Перед лицом внешней опасности каждый министр должен быть маршалом.
Спасибо, Чайзер, спасибо. Я говорю спасибо, сам еще не знаю за что. Я вижу, каким товаром ты торгуешь, только не вижу пользы для себя от твоей торговли.
Хочешь поддержки Джексона?
Джексона? Как компаньона?
Уступи ему. Еще 6% акций.
Дать Джексону контрольный пакет?
Да.
Что?
Да, если хочешь слушать мои советы.
Четер, они бандиты!
Чтобы выполнить свой патриотический долг, нельзя бронить наших друзей!
сюда с какао-бобами твоей фирмы, ты не должен удивляться.
Не понимаю.
Есть загадки, которые не сразу отгадаешь.
Черт! Ты хочешь сделать мне сюрприз? Какао-бобы придут! Молчу. Опять ночь, не буду спать. Но это бессонница. Будет мне как эликсир жизни.
Вот, поэтому и доверяй больше Джексону. А тебе не придется кричать. Мир, мир, мир.
Я сделаю все, как ты говоришь, все. Бегу домой. Спасибо.
Да, слушай, а как у тебя в семье?
Ужасно. Дочь у меня. Все дальше, все дальше. Сын совсем отбился от рук. Рушится семья.
В периоды политических потрясений шатается не только империя, но и рушится семьи. Надо быть мужественным. Прощай. Я рад, что помог.
Как ты вырос, Чет! Прощай. Да я так молчу, молчу. Ну и разговор.
Бедный Эрни. Как трудно быть умным человеком.
У меня мало времени. Добрый вечер, шеф.
Рад вас видеть.
А прошу. Наша служба разведки доносит о назревании крупных неприятностей в Доплоте.
Да, да, мы знаем об этом.
А мало, мало, мало знаем. Действовать, действовать надо. Вам известно, какие серьезные военные грузы направлены нами в Лондон под видом какао-бобов фирмы Джексон и Хиллер. Что вами сделано?
Мистер Джексон, по вашему совету мы создали Ми-5. Ми-5 может карать отдельных личностей, вожаков. Но массы, мистер Джексон, масса это стихия. Против масс бессильны даже Ми-5.
Ну так вот, когда докеры подымут шум, да. Вы должны быть в Доплоте.
Я?
Да, вы. Мой генерал беседовал с вашим премьером, именно на вас пал выбор, поэтому я имею честь видеть вас. Вы ведь когда-то работали в доках. Рабочие вам верят.
Мистер Джексон, это непроверенные слухи.
Вы хотите сказать, что рабочие вам не верят?
Нет. То есть да.
Да или нет? То
есть... Мистер Джексон, нам нечего скрывать друг от друга, играть в прятки. Не верят.
Ох, да. А премьер рассчитывает на вас. Если вы не выполните его просьбу...
Мистер Джексон!
Я буду в доках.
Отлично. Я всегда считал вас умным человеком. Я ведь давно наблюдаю за вами, правда, издали, но это не мешало мне любоваться вашей энергией, вашей преданностью нашим общим идеям и вашей популярностью в массах. Рабочие вас считают своим.
Стараюсь оправдать ваше доверие.
Что поделаешь? Наступили такие времена, когда государство надо поддерживать плечами.
Да, 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 мистер Джексон. Между прочим, мистер Джексон, я убедил Хиллера поступить вам еще 6% акций.
Это что, ваша инициатива?
Моя.
Хиллера нельзя подпускать к нашим делам, он может все напортить. Главное, чтобы он ничего не узнал о прибытии кораблей с так называемыми какао-бобами.
Какао?
М? Простите, тороплюсь. Ну что, останетесь пошевить, а?
Куда там?
Вот.